Глава 17. Допрос. Пружина противостояния команды Морока и объединенной команды Пашина-Ратникова начала сжиматься, поэтому Антон еще раз предложил Валерии уехать. Однако жена снова отказалась, настроенная по-боевому, уверенная в своих силах и в том, что сумеет защитить себя и помочь мужу. И Антон вынужден был согласиться с ее решением, только попросил пореже выходить из дома одной и возвращаться с работы не поздно. Правда, не ставя ее в известность, он попросил капитана подстраховать жену на всякий случай, и Ратников приставил к ней телохранителя, сержанта Савостина. Какое-то время можно было не беспокоиться за жизнь Валерии, понимавшей, что на нее тоже могут начать охоту. План Ратникова, разработанный им без участия друзей, был принят всеми после часового обсуждения в воскресенье, и мужчины принялись проводить его в жизнь. Подчиненный Ратникова, продолжая работать в соответствии с прежним заданием, быстро установили местонахождение Савагова и его телохранителей. Заместитель генерального директора ВВЦ строил себе дачу в Подмосковье, в лесу, на берегу речушки Истры, и все воскресенье находился на своем участке, где уже высился трехэтажный коттедж, стилизованный под готический замок с тремя башенками-минаретами. Естественно, при нем неотлучно находились и телохранители: белорус Семен Буслай, обиженный Антоном Громовым уже дважды, и дагестанец Хасим Нухоев. Кроме них, в команду охраны Савагова входили еще четверо молодых парней, но они не были допущены к телу и стерегли подходы к дому, образуя внешнее кольцо защиты. Как ни странно, из них только один был выходцем с Кавказа, остальные оказались русскими, и Антон обратил на это внимание, на что Пашин ответил кратко: «Семя дьявола дремлет в каждом человеке, независимо от его национальности». Видимо, он имел в виду волевое начало, отсутствующее у тех, кто соглашается подчиняться черным силам, следуя только за своими желаниями. К вечеру стало ясно, что ждать случая, когда Буслай и Нухоев по каким-либо причинам отойдут от Савагова, не приходится. Надо было проявить инициативу и выманить телохранителей в лес. Ратников предложил использовать для этого своего помощника, лейтенанта Николаева, и Пашин, прикинув варианты развития событий, согласился. Славик сел в свою 114-ю белого цвета и направился по засыпанной щебнем дороге в сторону дачи Савагова. Остальные, одетые в камуфляжную форму спецназа, ее привез Ратников, сели в машину капитана и стали ждать. Славик выехал на взгорок, с которого открывался вид на живописный холм в окружении смешанного леса, вылез из машины, достал бинокль и принялся разглядывать замок Савагова в 300 метрах от него, первый этаж которого был скрыт тесовым забором. Вид был красив, и Славик невольно залюбовался природой, подумав, что он тоже не отказался бы от дачи в этом тихом уголке, разве что дом построил бы поскромней и без восточного колорита. Солнце почти скрылось за лесной стеной, долину речки, поля и дорогу заполнили тени. Однако машину Славика и его с биноклем в руках заметили. Из ворот усадьбы вышел какой-то верзила в черном, поднял глазам такой же бинокль. «Клюнуло», — сообщил лейтенант по рации. «Посмотрим, кто за ним пойдет», — проговорил Пашин. «Если парни внешнего кольца, придется уходить, чтобы не светиться лишний раз». «А я бы взял самого Савагова», — сказал Антон. «Вот он-то уж точно знает, куда увозят похищенных девчонок». «Вряд ли он скажет», — покачал головой Ратников. «Мне скажет», — показал ровные белые зубы Громов. «Еще, может, придется брать и Савагова», — буркнул Илья. «Едут», — доложили одновременно Славик и Гарик Миндалян, наблюдавший за усадьбой через спецоптику из леса. «Кто?» — замер Пашин. «Трое в джипе плюс водила», — отозвался Миндалян. «Один из них — кавказец». «Точно?» «Я видел, как они садились». «Белобрысого амбала с челочкой среди них нет?» «Аж целых две штуки». Значит, и Буслай там. Отлично, начинаем. Немного ли их, усомнился Ратников. Еще стрельбу поднимут. Потом не отмоешься, справимся. Снова показал зубы Антон, и Ратников успокоился. Столько уверенности и силы прозвучало в тоне бывшего инструктора ГРУ. Достал из кармана стручковый перец, откусил, начал жевать. Заметив взгляд Громова, предложил: «Пожуй, весьма полезная вещь». «Спасибо, не хочу», — отказался Антон. «Дай мне», — протянул руку Пашин. «Перец содержит алкалоид пеперин, подавляющий болевые ощущения и повышающий тонус, так что это действительно полезный овощ». «Еду к вам», — сообщил Славик. «Похоже, они заинтересовались моей персоной всерьез и жаждут познакомиться. Жми до развилки и сворачивай налево. Упрешься в болотце, мы там будем ждать. Есть, командир!» Ратников выжал сцепление и повел лагуну в лес. На развилке свернул, загнал машину в заросли малины, чтобы не было видно с дороги. Все трое вылезли и скользнули к дороге, прислушиваясь к приближающемуся гулу моторов. Пашин особым образом соединил пальцы на руках. Подушечка указательного на основании большого, большой слегка придерживает указательный, остальные пальцы свободны и не согнуты. Это была так называемая «мудра ветра», улучшающая восприятие тонких энергий. «Действуем по обстановке», — начинает Антон. Ратников кивнул, подчиняясь не просто старшему по возрасту, а более подготовленному человеку, обладавшему огромным опытом выживания в экстремальных условиях. Рассредоточились. Они спустились к болотцу, в которое упиралась лесная дорога, и укрылись за кустами ольхи и лещины, подступавшими к дороге вплотную. Показалась машина Славика, развернулась боком, перекрывая путь следующему за ней джипу. Лейтенант вылез из машины и сделал вид, что не решается шагнуть в пропитанную водой дернину. Джип Land Cruiser остановился в 20 шагах, из него выпрыгнули пассажиры, одетые в стандартные пятнистые комбинезоны, используемые как спецслужбами, так и бандитами. Водитель остался в машине, но он не представлял особой опасности, так как сидел за рулем и не мог сразу вмешаться в схватку, даже если бы решился на этот шаг. «Эй, малый!» — окликнул Славика угрюмого вида бородач с рыжевато-соломенными волосами, самый старший из тройки преследователей. — Ты чего тут ищешь? — Грибы, — ответил Славик нагло. — Чего? — вылупился бородач. — Какие грибы? — Маслята, — тем же тоном сообщил Славик. — В лесу растут под елками, скользкие такие, их еще мочат. — Вот падла! Он же издевается, — догадался белобрысый сосед бородача, в котором Антон узнал телохранителя Савагова Семена Буслая. — А ну иди сюда, придурок! — нехорошо сощурился бородач. — Говори, чего на коттедж пялился? — Сам иди, — посоветовал Славик, прекрасно играя придурка. — Тут мокро. — Семка, выдерни его из машины. Здоровяк-телохранитель с готовностью двинулся к Славику, обходя колею, заплывающую водой. Бородач тоже сделал вперед два шага, упирая кулаки в бока. Темнолицый с волчьими глазами, гибкий и молчаливый дагестанец Нухоев остался на месте, бросил взгляд на кусты. Он явно чуял опасность, и его следовало нейтрализовать в первую очередь. «Вылезай, грибник!» — рявкнул Буслай. Мы тебе ничего не сделаем. Расскажешь по-хорошему, что ты тут вынюхивал, и мы тебя отпустим. «Сейчас!» — ответил Славик и вдруг прыгнул вперед, оказался в метре от здоровяка, ударил его ногой в голень, добавил рубящий киваме в основание шеи. В то же мгновение Антон метнулся к отвлекшемуся дагестанцу, зная, что друзья не подведут. Нухоев успел повернуться на звук и ухватиться за рукоять пистолета, но перехватить атаку Громова не смог. Антон нанес два удара — лапой тигра, растопыренными пальцами левой руки по тыльной стороне ладони противника, сжимающей пистолет, и копытом кабана, костяшками пальцев правой руки в переносицу. И этого оказалось достаточно, чтобы отлетевший на метр дагестанец упал на спину и потерял сознание. Напарники в это время успешно закончили каждый свою часть операции. Пашин легко скрутил бородача, вывихнув ему руку. Ратников успел достать водителя, прежде чем тот смог включить задний ход и сдать назад. Связали всех четверых их же собственными ремнями и шнурками кроссовок, натянули на головы майки и уложили в лесу за кустами недалеко от дороги. «С кого начнем?» — выжидательно посмотрел на Ратникова Славик. «Спасибо, лейтенант», — сказал Пашин, похлопав его по плечу. «Отлично сработал. Теперь мы сами». «Присмотри за ними», — мотнул головой Ратников. «Мы скоро». «Есть», — козырнул Славик, исчезая в кустах. «Хорошая подготовка у парня», — похвалил его Антон. «С удовольствием позанимался бы с ним. Из таких вырастают классные мастера». «Любителей не держим», — ухмыльнулся капитан. «Так с кого начнем?» «С черного», — решил Пашин. «Тащите сюда Нухоева». Ратников и Громов приволокли дагестанца и усадили спиной к колесу джипа. Антон пошлепал его по лицу, телохранитель Савагов открыл мутные глаза, несколько секунд смотрел перед собой, ничего не соображая, потом дернул связанными руками и попытался вскочить. «Сиди», — сказал Ратников, припечатав его к колесу. «Ответишь на несколько вопросов — отпустим». «Я ничего не знаю», — огрызнулся Нухоев, сверкнув глазами. Говорил он с явно выраженным кавказским акцентом. Ратников усмехнулся. «Позволю себе усомниться, и не зыркай по сторонам. Никто на выручку не придет. Напарнички твои лежат в болоте. Дай-ка я», — отстранил Терентий Илья, присел на корточки перед телохранителем Савагова, упер светящийся взгляд в его глаза. «У меня нет под рукой детектора лжи и нет времени на вызов адвоката, поэтому я буду краток и груб. Будешь отвечать — отпустим, нам твоя жизнь не нужна. Станешь кочевряжиться — будет очень больно». «Я не боюсь смерти», — презрительно гордо бросил Нухоев. «Я знаю», — кивнул Пашин, — «поэтому я и не буду тебя убивать. Но сделаю так, что ты перестанешь быть мужчиной. Вы там у себя на Кавказе поднаторели в этом деле, отрезая яйца у наших ребят, виноватых лишь в том, что они солдаты, а мы — хорошие ученики. Да и долг платежом красен. Ты меня понял?» Нухоев побледнел. «Ты не сможешь, не сделаешь». Пашин поднялся. «Помогите снять с него штаны». Ратников и Громов с готовностью подступили ближе. Дагестанец вжался спиной в колесо, заскреб ногами, покрылся испариной. «Не надо, я скажу. Только ничего не знаю». Пашин снова опустился перед ним на корточки, сдавил рукой горло, медленно и раздельно проговорил. «Сосредоточься, шакал. Дважды вопросы задавать не буду. Вопрос первый. Ты участвовал в похищении моей жены?» Нухоев замотал головой. Глаза его выпучились. Пашин отпустил горло дагестанца. «Нет, никакой жена я не трогал. Мою жену Владиславу похитили ваши люди вчера, среди бела дня на улице Большая Ширяевская, в Сокольниках». В глазах Нухоева мелькнула неуверенность. «Я не видел, не имел отношения к твоя жена». Пашин хлопнул его ладонями по ушам. Нухоев вскрикнул, ударился затылком о колесо. «Еще раз попытаешься увильнуть от ответа, уползешь отсюда глухим на всю жизнь», — пообещал Пашин. «В последний раз спрашиваю. Ты участвовал в похищении моей жены?» «Нет, нет», — заторопился вспотевший Нухоев. «Я нет. Брали не наши люди». Он умолк, вытаращив глаза. «А чьи?» Дагестанец вышел из ступора. «Они сами, их здесь нет, они приезжие, я не знаю, только Халил знает». Пашин оглянулся на Громова, наблюдавшего за допросом. «Похоже, он говорит правду». «Хорошо, допустим, я верю. Куда ее увезли?» «Куда вообще увозят похищенных девчонок?» «Не знаю». Удар по ушам, вскрик. «Я слышал, не уверен, Халил с кем-то говорил по телефону, их увозят в какой-то храм, Псковье, Поско... Псковщина?» Нухоев торопливо закивал. «Не ослышался?» «Твой босс точно говорил о Псковщине? Какой район?» «Не знаю». Нухоев заскреб ногами, пытаясь отодвинуться. «Не бей. Я все сказал. Ничего больше не знаю. Честно».
«Честно», — усмехнулся Ратников.
«Редко встретишь честного бандита. Нам невероятно повезло». Пашин встал. «Давайте второго». Антон рывком за локоть поднял Нухоева, повел в кусты и вскоре вернулся с белобрысым, верзилой по фамилии Буслай. Белорус вел себя смирно. Он узнал своего обидчика и, помня его боевые возможности, о сопротивлении не помышлял.
«Твой напарник признался во всем», — сказал Пашин.
Разминая ладони, в упор глянул на телохранителя. «Теперь твоя очередь. Пойдешь нам навстречу — отпустим. Начнешь запираться — утопим в болоте. Подходит такая перспектива».
«Да кто вы такие?» — возмутился Буслай, напрягая плечи.
«Развяжите! Халил порвет вас, как тузик, грелку».
«Мы из службы спасения», — сказал Ратников. «Лучше подумай о себе, а не о том, как нас порвет твой хозяин».
«Если бы вы не связали мне руки, развяжи его», — коротко сказал Пашин. Антон посмотрел на него с недоумением, но возражать не стал. Ослабил петлю ремня на запястьях здоровяка, снял ремень.
«Давай»,
— кивнул Пашин, спрятав руки за спину. Буслай озадаченно посмотрел на него, помассировал запястье и вполне умело ударил Илью ногой в пах и тут же рукой в голову. Но ни один его удар не достиг цели. Илья вроде бы и с места не сдвинулся, и блоки не подставлял, однако атака телохранителя провалилась. Лицо Буслая налилось кровью, он набычился и бросился на Пашина, как медведь с поднятыми руками, собираясь схватить его и раздавить. Илья дал возможность заключить себя в объятия и струей вытек из захвата, вонзил растопыренные пальцы в спину парня. Тот взвыл, разворачиваясь, и Пашин без замаха тычком большого пальца ударил его вниз живота. Амбал хрюкнул, схватился руками за живот, глаза его посоловели, он осел на землю, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть. Пашин звонко шлепнул его ладонью по щеке. «Дыши, дуб зеленый. Урок закончен. Будешь качать права, долго не проживешь».
«Жизнь вообще так устроена, что иная смерть для самого человека праздник, а иная для всех благодать», — назидательно проговорил Ратников.
«Твое изречение», — с любопытством посмотрел на него Антон.
«Максима Горького», — усмехнулся Ратников, — «но я его понимаю».
«Я тоже».
«Будешь отвечать на вопросы?» — тихо сказал Пашин, приблизив лицо к лицу Буслая.
«Бу!» — с трудом выдохнул он. «Куда отправляют девчонок?»
«К каких?»
— хлесткая пощечина вскрик.
«Куда твой босс отправил девочек с ВВЦ?»
«Мы этим не занимались. Мы только сопровождали». Буслай вскинул руку, защищая лицо от новой пощечины. У него горели щеки. «Это другая команда, чужая. Какие-то нездешние мужики. Я слышал только, что они работают на какого-то крыса».
«Может, Хриса?»
«А хер его знает, мне так послышалось».
«Куда увезли мою жену?»
Глаза белобрысого амбала вильнули. «Я к этому не имею отношения». Палец Пашина уперся под кадык парня, тот судорожно дернулся назад, наткнулся на ладонь Антона. «Они говорили...»
«Кто говорил?»
«Халил и старик, на попа похож. Они базарили, что девок отправили куда-то на Псковщину. Точнее, не знаю, честное слово, и этот честный». Сквозь зубы процедил Громов. «Илья, пора уходить. Мы тут уже 40 минут торчим. Сейчас их хватятся. Похоже, эти кретины в самом деле ничего не знают. Надо брать главного, их поганого босса». Пашин мгновение всматривался в глаза телохранителя Савагова с расширяющимися зрачками. Потом вдруг выбросил короткое и тяжелое, как камень, слово. «Спи!» Буслай вздрогнул, обмяк, опустился на землю. Ратников с интересом посмотрел на него, на Илью, качнул головой. «Однако...» «Что дальше, господа? Уходим!» «Понял!» Ратников влез в кабину джипа, загнал его в болотце, вызвал Славика. «Возвращайся, лейтенант!»
«А что, если нам прямо сейчас допросить Савагова?» — предложил Антон. «Сядем в джип, заедем на территорию дачи, а там по обстановке».
«Это чревато», — покачал головой Ратников. «У нас нет прямых доказательств участия Савагова в похищении. Меня уволят, а вас посадят».
«Едем ко мне домой», — решил Пашин. «Там покумекаем, что делать дальше».
«Есть другая идея», — сказал Ратников. «Мои ребята присматривают за господином Калошиным. Он сейчас кайфует в своем любимом гей-клубе. Почему бы нам не наведаться к нему в гости? Посмотреть, как живет настоящий начальник Кремля, что хранит в компьютере».
Пашин и Громов обменялись взглядами.
«Мы не сильны в компьютерах, хотя идея весьма привлекательная.
У меня есть парнишка-компьютерщик, он даже сейфы «Газпрома» в свое время взламывал».
«Хорошо», — после недолгих колебаний согласился Илья. «В конце концов, не мы объявили им войну. Если уж и чекисты на нашей стороне, то мы непременно победим».
Появился Славик, сел за руль 114-й, Ратников махнул ему рукой. «Поедешь за нами, звони Саше Спирину, пусть подъедет к зданию МИДа, там я его встречу».
Все трое разместились в кабине «Волагуны» и уехали, оставив телохранителям Савагова возможность самим выходить из положения. Через полчаса показалась эстакада МКАД, машины свернули и помчались на запад, в сторону Кутузовского проспекта. Никто их не догонял и не преследовал. Видимо, команда Савагова все еще не пришла в себя после допроса.